Кэтрин Данн. Любовь Гика. Книга первая. Полуночный садовник. Глава первая. Счастливая семья. Его слова, ее зубки. «Когда ваша мама была гиком, мои причудики», — говорил папа, «она превращала свои представления с откусыванием куриных голов в настоящее хрустальное чудо. И сами куры к ней льнули, танцевали вокруг, завороженные, вожделеющие. «Раскрой свои губки, сладкая Лил!» Кудахтали они. «Покажи нам свои зубки!» В этом месте хрустальная Лил, наша светловолосая мама, уютно расположившаяся на диване, где по ночам спал Арти, посмеивалась в шитье у себя на коленях и качала головой. «Ал, не морочь детям головы!» Куры носились, как оглашенные. Это происходило дождливыми вечерами, в дороге между представлениями и городами, на какой-нибудь площадке для кемпинга или просто придорожной поляне, где останавливался на ночевку бродячий цирк Фабиулон Беневски. И мы себя чувствовали защищенными в нашем передвижном поселении. Предполагалось, что после ужина, сидя с набитыми животами при свете лампы, все семейство Беневски будет читать и учиться. Но если на улице шел сильный дождь, папа впадал в разговорчивое настроение и предавался воспоминаниям. Стук дождя по металлической крыше нашего большого фургона отвлекал его от газет. Дождь в дни представлений был катастрофой. Дождь в дороге означал беседу, а поговорить папа любил. «Как жаль, Лил!» Вздыхал он, что наши дети видят лишь убогих гиков из Еля, что подвязаются тут на лето. «Из Принстона, дорогой», — мягко поправляла его мама. «Осенью Рэндалл переходит на второй курс. Как я понимаю, это наш первый студент из Принстона. Мы, дети, чувствовали, что наша история скатывается к обсуждению повседневных проблем. Арти толкал меня локтем в бок, и я произносила за всех. «Расскажи, как мама была гиком!» Арти, Элли и Ифи, Ципа и я, усаживались на полу между папиным креслом и мамой. Мама делала вид, будто ее увлекает шитье, а папа щипал себя за усы и шевелил кустистыми бровями, изображая задумчивость. «Ну?» — начинал он с притворной неохотой.
«Это было давным-давно».
«До того, как мы родились?»
«До того, как вы родились».
Папа взмахивал рукой в своей импозантной манере шпрехтальмейстера.
«Еще до того, как я вас придумал, мои причудики».
«Тогда меня звали Лилиан Хинчклифф», — вступала в разговор мама. «И когда ваш отец обращался ко мне, а это бывало редко и неохотно, он называл меня мисс». «Мисс!» — хихикали мы. А папа громко шептал, словно мама его не слышала.
«Я страшно боялся. Был сражен, так влюблен, что заикался, когда заговаривал с ней. Мисс!»
Мы заливались смехом при мысли, что папа, великий говорун, был таким робким. «Разумеется, я обращалась к вашему папе, мистер Беневски».
«И вот, значит, я...» — продолжал папа. — «С утра пораньше беру шланг и вымываю кровь, пух и перья из гиковского шатра. Как сейчас помню, дело было 3 июля. Я радовался, что заказал замечательные афиши для нашего гика и предвкушал, как публика валом повалит на представление. На выходных на 4 июля народ жаждет веселья, и билеты расходятся, как горячие пирожки. А в том году у меня был отменный, могучий гик и работал с душой. Вот что важно. В общем, я поливаю из шланга арену, очень довольный и гордый собой. И тут входит ваша мама, вся такая воздушная, как безе, и говорит, что мой гик нынче ночью сбежал. Как говорится, свернул шатер, сел в такси и умчался в аэропорт. Оставил записку, что его отец захворал. И ему, в смысле, гику, Надо срочно вернуться домой в Филадельфию и взять на себя управление семейным банком.
Брокерской конторой, управляет мама.
И вот ваша мама, мисс Хинчклифф, стоит передо мной, вся такая воздушная, нежная барышня. И я даже выругаться не могу. И что мне делать? Афиши с Гиком уже развешаны по всему городу.
Это было во время войны, мои сладкие, замечает мама. Какой именно, я забыла. Вашему папе тогда было трудно найти работников, иначе он никогда бы не взял меня в цирк, даже делать костюмы, при моем-то отсутствии опыта.
И я стою, одурманенный ароматом духов мисс Хинчклифф, ее полуночным марципаном, и у меня ум за разум заходит, глаза в кучу от дум. Я не мог сам заменить сбежавшего Гика, потому что уже выполнял 20 разных работ. Я не мог попросить укротителя Хорста, потому что, во-первых, он был вегетарианцем, а во-вторых, он сломал бы себе все зубы, а первую же куриную шею. И тут ваша мама мне говорит таким ангельским голоском, словно предлагает пирожные и херес.
«Я могу выступить за него, мистер Беневский».
И я чуть было штаны не испачкал от такого-то поворота.
Мама ласково улыбается, глядя на свое шитье, и кивает. Мне хотелось доказать, что я могу кое-что сделать для цирка. Я тогда пробыла в Фабьюлоне всего 2 недели и хорошо понимала, что я у них на испытательном сроке.
«И я и говорю», —
перебивает папа.
«Я говорю, а как же, мисс, ваши зубы?» имея в виду, что она может их повредить, поломать, а она улыбается, вот как сейчас, и отвечает,
«Я думаю, они достаточно острые».
Мы смотрим на маму. У нее ровные белые зубы. Хотя, конечно, к тому времени все они были уже искусственными.
Я посмотрел на ее тонкую, хрупкую челюсть и аж застонал. «Нет», — сказал я. Я не могу вас просить, но мне вдруг пришло в голову, что белокурая красавица Гик, да еще и с ногами, в смысле, с такими ногами, явно не повредит нашему цирку. Я в жизни не слышал про девушек-гиков, но уже представлял афиши. А потом снова сказал себе, нет, нельзя, чтобы она...
Ваш папа не знал, что я часто наблюдала за выступлением нашего Гика и дома помогала Минне, нашей кухарке, когда она забивала птицу к столу. Я его зацепила. У него не было выбора, кроме как дать мне возможность показать себя в деле.
Но я боялся дорези в желудке, когда в тот же день началось ее первое представление. Боялся, что ей станет противно, и она сбежит домой в Бостон. Опасался, что у нее ничего не получится, и разъяренная публика станет требовать деньги назад. Боялся, что она может пораниться. А вдруг курица клюнула бы ее в глаз или оцарапала ей лицо? Курицы, они такие.
Я и сама волновалась, кивает мама.
Народу собралось изрядно. Была суббота, а воскресенье уже 4 июля. Я сам носился весь день, как укушенная курица в гиковском балагане. У меня было время лишь на пару секунд заглянуть в шатер, а потом я встал на входе зазывать публику. Ваша мама была как прелестная бабочка.
На самом деле я выступала в лохмотьях белого цвета, поскольку на белом хорошо видна кровь даже в темном шатре.
Но это были такие изящные лохмотья. Низкий вырез. Разрез до бедра, все летящее, шелковистое. В общем, я сделал глубокий вдох и отправился зазывать народ на представление. И публика повалила. Там было много солдат. Я еще продавал билеты. И тут изнутри донеслись крики и свист, улюлюканье и громкое топанье, что привлекло еще больше людей. В конце концов я посадил на кассу парнишку, который продавал попкорн, а сам пошел посмотреть, что происходит.
Папа улыбался маме и крутил ус.
«Никогда этого не забуду», — говорил он со смехом.
«У меня не получалось убедительно рычать и щериться, поэтому я пела», — пояснила мама.
«Развеселые немецкие песенки. Высоким, тоненьким голоском».
«Франц Шуберт, мои дорогие».
Она порхала, как грациозная пташка, а затем схватила первую курицу, и никому даже не верилось, что она сможет хоть что-то сделать. А когда ваша мама без лишних раздумий откусила ей голову курице, публика просто пришла в неистовство. Подобного не бывало нигде. Такого изящного поворота запястья, вампирского щелчка зубами над птичьей шеей, столь аристократичного подхода к крови, будто это не кровь, а шампанское. Ваша мама тряхнула светлыми волосами, искрившимися, как звездный свет. Выплюнула откушенную куриную голову, так что та улетела в угол, а потом разодрала птичью тушку своими аккуратными розовыми ноготками, подняла еще трепетавший труп, словно золотой кубок, и стала пить кровь. Убитая курица еще трепыхалась, а ваша мама пила ее кровь. Она была неподражаема, великолепна. Клеопатра, эльфийская королева. Вот кем была ваша мама на арене гиковского шатра. На ее представление публика валила валом. Мы построили еще больше зрительских трибун, перевели ее в самый большой шатер на 1100 зрительских мест. И там всегда был аншлаг.
«Было забавно», — улыбалась Лил. «Но я знала, что это все-таки не мое истинное призвание».
«Да».
Тут вдруг папа умолкал и хмурился, глядя на свои руки. Чувствуя, что папино настроение поговорить иссякает, один из нас, из детей, обращался к маме. «А что заставило тебя уйти?» Она вздыхала, смотрела на папу из-под тонких ниточек бровей, потом опускала взгляд на пол, где мы сидели, сбившись в кучу, и тихо произносила. «Я с детства мечтала летать. В Абилене к цирку присоединились воздушные акробаты, итальянцы, целое семейство. И я упросила их научить меня. Теперь она обращалась уже не к нам, а только к папе. Знаешь, Ал, если бы я тогда не упала и не поломалась, ты, наверное, так и не решился бы сделать мне предложение. Где бы мы сейчас были, если бы я тогда не сорвалась?» Папа кивал.
«Да-да, но я же поставил тебя на ноги, в прямом смысле слова, ведь правда?»
Но его лицо застывало, улыбка гасла, а взгляд устремлялся к афише на раздвижной двери в их с мамой спальню. Старая посеребренная бумага, очень дорогая. А на ней наша мама с ее ослепительной улыбкой и ладной точеной фигурой, усеянной блестками, стоит на трапеции под куполом цирка. И поднятые вверх руки в красных перчатках по локоть касаются надписи, выложенной из звезд «Хрустальная Лил». Папу звали Алоизий Беневски. Он вырос в бродячем цирке, принадлежавшем его отцу, и называвшемся Фабиолон Беневски. Папе было 24 года, когда дедушка умер, и цирк перешел в его руки. Ал бережно водрузил серебряную урну с прахом отца на капот грузовика с передвижным генератором, питавшим энергией маленький парк развлечений при цирке. Старик столько лет путешествовал с цирком, что было бы несправедливо оставлять его прах в каком-нибудь стационарном склепе. Времена были тяжелые, и вовсе не по вине юного Алла дела у цирка ухудшились. Через 5 лет после смерти дедушки когда-то преуспевающее предприятие пришло в упадок. Тяжкой ношей для цирка был стареющий лев, который с завидным упорством грыз прутья клетки и постоянно ломал дорогущие вставные зубы. Толстая дама, чье питание было отдельно оговорено в контракте, требовала прибавки к жалованию на продуктовый прожиточный минимум. Плюс к тому, все семейство эртаманов-зоофилов отбыло в неизвестном направлении под покровом ночи, прихватив с собой датского дога, осла и козу.
Вскоре толстая дама расторгла контракт и устроилась моделью в журнале «Любителям попышнее». Папа остался с уцененным огнеглотателем на солярке и перспективой надолго застрять без единого цента в трейлерном парке под Форт Лодердейлом. Ал был типичным янки, самостоятельным и независимым. И в тот кризисный период его предприимчивость и гениальность проявили себя в полной мере. Он решил породить свое собственное шоу уродцев. Моя мама, Лилиан Хинчклифф, происходила из утонченной аристократической семьи из самой изысканной части Бостона. Однако отвергла свое наследие и сбежала с цирком, мечтая стать воздушной гимнасткой. В 19 лет уже поздновато учиться летать. Лилиан упала, сломала изящный носик и ключицы. Больше она не решалась подняться под купол, но не утратила страсти к арене и балаганным огням. Именно эта страсть и подвигла ее на то, чтобы ревностно поддержать замысел Алла. Лилиан была готова на все, чтобы возродить интерес публики к цирку. К тому же в ней с детства укоренилась идея наследственной уверенности в завтрашнем дне. Как однажды она сказала и говорила не раз, лучший подарок, который родители могут сделать своим детям, дать им врожденную способность зарабатывать деньги, просто будучи теми, кто они есть. Изобретательная пара приступила к экспериментам с запрещенными и рецептурными препаратами, инсектицидами и, в конечном итоге, с радиоактивными изотопами. По ходу дела у мамы развилась комплексная зависимость от самых разных лекарств, но ее это не огорчало. Полностью полагаясь на папу, чья находчивость обеспечивала ей средства к существованию, Лил воспринимала свою зависимость как незначительный побочный эффект их с папой творческого сотрудничества. Их первенцем стал мой брат Артура, также известный как «Водяной мальчик». У него не было рук и ног. Кисти и стопы росли прямо из туловища, наподобие тюленьих ласт. Его научили плавать еще в младенчестве, и он выступал перед публикой голышом в большом баке с прозрачными, как у аквариума, стенками. В возрасте 3-4 лет Арти развлекался такой проделкой. Подплывал вплотную к стеклянной стенке, таращил глаза, закрывал и открывал рот, как речной окунь, а потом разворачивался и плыл прочь, являя почтеннейшей публике колбаску какашек, вылезающую из его маленькой мускулистой попки. Позднее Ал и Лил смеялись над этой выходкой, но тогда им было не до смеха. Сыновние проказы приводили их в ужас, и чистить бак приходилось значительно чаще, чем предполагалось в начале. Годы шли. Арти облачился в плавки и приобрел более утонченные манеры. Хотя о нем говорили, и в этих словах была доля правды, что его отношение к публике, в сущности, не изменилось. Мои сестры Электра и Ифигения появились на свет, когда Артура было 2 года, и буквально с рождения начали собирать публику. Они были сиамскими близнецами, сросшимися в талии, с одной парой бедер и ног на двоих. Обычно они ходили, сидели и спали в обнимку. Они могли смотреть прямо вперед, поворачиваясь так, что плечо одной перекрывало плечо другой. Они были красавицами, стройные, гибкие, большеглазые. Они учились играть на фортепиано и с ранних лет выступали дуэтом. Говорили, что их музыкальные композиции для 4 рук произвели революцию в додекафонии. Я родилась 3-й, после близняшек. Папа не жалел никаких денег на эти эксперименты. Когда мама меня зачинала и все время, пока носила, она принимала в изрядных дозах кокаин, амфетамины и мышьяк. Я стала горьким разочарованием, родившись с такими банальными уродствами. Мой альбинизм самый обыкновенный. Розовоглазая разновидность, а горб, хоть и заметный, не поражает ни размером, ни формой, как иные горбы. Я получилась слишком заурядной, чтобы делать хорошие сборы, сопоставимые с теми, что делали сестры и брат.